Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Звярну вашу ўвагу на галоўныя тэмы выніковай гадзіны дня на свабодзе. Беларусь прыпыняе да 11 лістапада пастаўкі ў Расію свініны і прадукцыі з яе. Мера прынятая ў якасці самаабмежавання. У праграме таксама рэакцыя на новы парадак продажу лекаў, падзенне курсу расійскага рубля і працяг санкцый еўразвязу. Заставайцеся з намі. Рада Еўразвязу сёння вырашыла працягнуць абмежавальныя візавыя і фінансавыя санкцыі ў адносінах да Беларусі да 31 кастрычніка наступнага году. Пры гэтым удакладняецца, што рашэнне аб падаўжэнні санкцый было прынята тэхнічна. З падрабязнасцямі ў студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, ці можна гэта назваць аўтаматычным рашэннем і прызнаннем, што ўсё застаецца без зменаў?
Я думаю, што аўтаматычным нельга назваць, таму што ў прэс-рэлізе Рады Еўразвязу паведамляецца, што з чорнага спісу выключылі 24 асобы і 7 арганізацый, але не ўдакладняецца каго. У прэс-рэлізе гаворыцца, што санкцыі працягнулі і абнавілі ў сувязі з тым, што ў Беларусі не ўсе палітвязні былі вызваленыя і рэабілітаваныя, і не палепшылася сітуацыя з павагай да правоў чалавека, вяршэнства закону і дэмакратычных прынцыпаў.
Алексей, калі можа стаць вядома, каго ж выключылі з чорнага спісу?
Тэкст афіцыйнай рашэння Рады Еўразвязу мае быць апублікаваны 31 кастрычніка. Раней чорны спіс уключаў 225 чалавек і 25 прадпрыемстваў. У паведамленні гаворыцца, што санкцыі Еўразвязу складаюцца з эмбарга на пастаўкі ўзбраенняў і абсталявання для ўнутраных рэпрэсій, то бок усё, што можа быць скарыстана, відаць, міліцыі, а таксама замарожванне рахункаў і забароны на ўезд на тэрыторыю Еўразвязу для фізычных асобаў. Актывы, ўнесеных у спіс прадпрыемстваў, таксама падлягаюць замарожванню. Я нагадаю, што Еўразвяз аднавіў гэтае дзеянне санкцыю пасля жорсткага разгону дэманстрацыі ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. А потым гэтыя санкцыі не раз пераглядаліся. Чорны спіс папаўнялі новымі просьбамі, некаторых асобаў з яго выключалі, бо яны там альбо гублялі пасады. І на сёння ў спісе у тых, каму забаранілі ўезд на тэрыторыю Еўразвязу і чые фінансавыя сродкі маюць быць забаронены 225 прозвішчаў і 25 прадпрыемстваў.
225
цяпер 21 прозвішча. Ну, але вот на сёння пакуль яшчэ не апублікаванае гэтае рашэнне афіцыйнае 31-го
на мая. Імёны, якія засталіся, якія выпалі за таго чорнага спісу.
Пакуль невядома, хто гэтыя 24 асобы, да, і чаму яны.
Алексей, якая афіцыйная рэакцыя на гэта рашэнне?
Ужо ёсць заява беларускага міністэрства замежных справ. Міністэрства замежных справ з аднаго боку выказвае шкадаванне традыцыйна, што, маўляў, рашэнне Еўразвязу яно не спрыяе заяўленым мэтам Еўразвязу. Мэты гэта павага да правоў чалавека, спрыяць павазе да правоў чалавека, вяршэнству закона, дэмакратычным прынцыпам. Паводле беларускага МЗС гэта якраз супярэчыць, прабачце, гэтым мэтам. Але з другога боку МЗС заявляе, што ёсць тое, вось што адбылося гэтае скарачэнне, гэта крок у правільным кірунку, але недастатковы. І таму яны гавораць, што мы па-ранейшаму спадзяемся, што Еўразвяз перагледзіць свой, так бы мовіць, бесперспектыўны падыход да ўзаемадзеяння з Беларусю і адмовіцца ад санкцый, а пяройдзе да дыялогу.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Алексея Знаткевіча. Мы пацікавіліся таксама рэакцыяй беларускіх палітыкаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька лічыць, што ўвогуле санкцыі Еўразвязу супраць Беларусі не існуе, а існуюць толькі кропкавыя абмежаванні супраць чыноўнікаў, якія парушаюць канстытуцыю і міжнародныя абавязкі Беларусі.
Поэтому и мой прогноз, что спис застанется, хотя еще тыдни два назад по МЗС белорусские чиновники, дипломаты на уровне такой истерии доказывали, чуть не потребовали от дипломатов инших краин, что этот спис должен быть скасован. Спис застанется, это означает одно, что проблемы в стосунках с Брюсселем, с цивилизованной международной супольницей у Беларуси застаются. Для того, как идти наперед, недостатково риторики – и достаткова слова. Потребны реальные деньги. Это означает, что потребно вырашать проблему политичных связей. Это означает, что потребно вырашать питание свободных сумленных выборов. Это новая якость ситуации. И тогда спис зикнет сам по себе, без всякой истерики и без просьб, и без потребований белорусских чиновников. Там, видать, может кто-нибудь изникнет из этого списка. А сам спис, как доказ того, что у нас есть проблемы, и их треба вырашать, мучить застанется. И больше того, я прихильник не только брюссельского списка, я больше выступаю за то, как был белорусский спис, как правооборонные организации нашей краины. Такий спіс мелі по выніках кожного года, каб была такая дошка ганьби для тих, хто просто зловживає тими повномоцтвами, тими можливостями, які його діють, для того, каб принизить, ганьбить, знищить людей, які не самые горшие у Білорусі.
Политолог Олесь Лагвинец лічит, что официальный Минск заслужил продолжение санкций с боку Евразвязу. То, что это отбылось на фоне подеев в Украине, Лагвинец прокомментовал так.
Обмежевальные кроки были введены за конкретные деяния улады в Беларуси. Эти деяния не поменялись. И ситуация внутри Беларуси никаким чином не изменилась. У стосунках помеж Беларуси и Европейским Звязом есть свой парадок дня, який наупрост не связан с тем, что отбывается в Украине, и с тем, что вырабляет Россия на международной арене. И тому Европейский Звяз, чакаючи большей колькости позитивных кроков с боку улады в Беларуси, вырашил не менять свой подход. Хотя, но же, это не означает, что коли улады Беларуси одумаются, зробить чаканные от их кроки, что питание про санкции не может быть перегледжено ранее. Мы от самого початку казали, что визовое обмежевание – это символичный крок, это крок, який показывал ставление Европейского Звязу до того, что отбывается в Беларуси. У Беларуси измена удалевшего истотных изменов не отбылось, и тому эти визовые обмежевания являются заслуженными.
Лічыць палітолях Алесь Лагвінец. Нагадаю, што сёння Рада Еўразвязу працягнула яшчэ на год візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску, аднак з чорнага спісу выключаныя 24 асобы і 7 арганізацый, якія канкрэтна мы даведаемся заўтра.
Историко-осветницкое товариство «Игумен» выдало книгу «Куропаты Червенщины», где описаны места массовых передвоенных расстрелов. Автор книги Владимир Дорогуш будет гостем передачи «Вольная студия».
Вельми мелко яны закопаны, не где полметра, а вот там, где в 37-м расстреливали, ой, метры два. НКВДисты примушали ахвяров выкопать себе могилы.
Сустрэча з даследчыкам сталінскіх рэпрэсій на Чэрвеньшчыне неўзабаве ў нашай праграме. Міністэрства аховы здароўя сваім распараджэннем змяніла парадак набыцця лекаў у аптэках краіны. Цяпер, набываючы лекі, пакупнікі мусяць пакідаць рэцэпты ў аптэках. На новыя правілы продажу наракаюць і аптэкары, і пакупнікі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Распараджэнне Міністэрства аховы здароўя актыўна абмяркоўваюць не толькі наведнікі, але і супрацоўнікі аптэк. Пэўнага меркавання наконт карысці ад новага парадку аптэкары не выказваюць, але загадчыца адной з аптэк мяркуе, што да новых умоваў працы медычныя ўстановы і хворыя не былі падрыхтаваныя.
Ёсць перечень Міністэрства здравоохранения, который оговаривает список без рецептурных лекарственных средств. Все, что не входит в этот перечень, это рецептурные лекарственные средства. И рецепты выписаны на рецептурные лекарственные средства остаются в аптеке. И тот, и другой больше облегчает работу. Наверное, надо было заранее докторов предупредить о том, что будет такая ситуация. Потому что многие люди оказались не готовы к этому. В рецепте специальной пометки не стоит, что они могут пользоваться им в течение 3 месяцев, там, до 6 месяцев, спецлечение или хронически больные. Поэтому мы вынуждены рецепт изъять, когда нет такой пометки. А люди не готовы к этому. Есть проблемы.
Наведники менских аптек так само еще мало ведают про новый парадок продажу леков, але докладно уявляют, что он им несе. наш суразмоўца Віктор Іосифович у прыватнасці сказаў наступнае.
Все лекарства берем только по рецепту.
Когда-нибудь приходилось покупать вот без рецепта?
Конечно, покупали без рецепта. Если популярные лекарства, конечно, идут без рецепта.
А когда зараз ведется ходить, выписывать рецепт на эти лекарства?
Это усложняет, наверное, дело. Усложняет, потому что надо еще время потратить, чтобы отсидеть очередь в поликлинике. В поликлинике сейчас очень тяжелая ситуация, вообще говоря. Не хватает врачей, не хватает сестер, низкая зарплата у сестер. Сестер и прочее, и там очередь сидит. Вот я сейчас еду в поликлинику на уколы. Господи, на полтора часа очередь будет.
Или еще рецепт надо выписывать?
А рецепт выписывать, да. Времени совершенно нет, а это все очень усложняет.
Что бы вы сделали в этой ситуации? Вы бы как? Будь вы министром оховы здоровья.
Я оставил бы старую схему. Популярные лекарства, например, да, они должны продаваться без рецепта. От головы там что-то, цитрамон всякий. Зачем рецепт мне на таблетке цитрамона? Или там на аналгин? Не надо. А вот то, что должен врач приписать, то, конечно, по рецепту.
Яшчэ адна наведніца аптэкі Ірына Сергеевна таксама засталася без рецепту. Гэта яе абурыла, і яна патлумачыла чаму.
У меня забрали рецепт, оставили его в аптеке.
И что зараз?
И зараз это очень неудобно, потому что надо ходить к врачу все время. Раньше рецепт выписывали на 3 месяца, и можно было каждый месяц покупать. А теперь высиживаются очереди. Это очень проблематично стало. Не знаю, как с этим. Это очень много времени занимает.
Что думаете про это? Слушна такая мера?
Эта мера непонятна для чего вообще в принципе нужна. Мне нужны глазные капли. Они не психотропные, не наркотические. Практические, не снотворные, они не нужны никому, кроме специализированных больных. Зачем забирать платный рецепт? Он не бесплатный. Он на платные капли. Зачем его забирать? Я вообще не понимаю смысла этого действия. Врача в поликлинике нету окулиста. Надо идти в платный центр, платить за консультацию, сидеть в очереди, платить деньги, чтобы получить рецепт, чтобы за свои деньги купить лекарство. Это безумие какое-то.
Хвілін праз 15 мы працягнем гэтую тэму і раскажам, як навацыя можа паўплываць на працу дактароў, якія выпісваюць рэцэпты, і чым небяспечная для хранічна хворых. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Рада Еўразвязу сёння вырашыла працягнуць візавыя і фінансавыя санкцыі ў адносінах да Беларусі яшчэ на год. Аднак з чорнага спісу выкрасленыя 24 асобы і 7 арганізацый. Міністэрства аховы здароўя змяніла парадак продажу лекавых сродкаў у аптэках. Цяпер аптэкі забіраюць рэцэпты ў грамадзянаў, якія набываюць лекі за поўны кошт. Расія збіраецца забараніць увоз беларускай свініны і прадукцыі з яе. Федэральныя службы зноў тлумачаць гэта слядамі афрыканскай чумы. Паводле звестак ААН, у Беларусі колькасць часовых перасяленцаў з Украіны перавысіла 30 тысяч чалавек і працягвае расці. Беларусь прыпыняе да 11 лістапада пастаўкі ў Расею свініны і прадукцыі з яе. Паводле расійскага агенцтва ТАСС, якое спасылаецца на прадстаўніка Рассельгаснагляду Алексея Алексеенку, Беларусь увяла самаабмежаванне. Беларускі бок не будзе сертыфікаваць свінагадоўчую прадукцыю, якая накіроўваецца ў Расію да 11 лістапада. Алексеенко дадаў, што 11 лістапада ў Маскве пройдзе сустрэча ветэрынарных службаў краін мытнага саюза, на якой будуць абмяркоўвацца меры па недапушчэнні распаўсюду афрыканскай чумы свіней па тэрыторыі саюзу. А раней кіраўнік Рассельгаснагляду Сергій Данкверт паведаміў, што ў чацвер Расія і Беларусь павінны абмеркаваць магчымую забарону на пастаўкі беларускай свініны і прадукцыі з яе ў Расію. Ветэрынарная служба Расіі разглядала магчымасць забароны ў сувязі з выяўленнем геному чумы ў прадукцыі 4 мясакамбінатаў Беларусі. Так, 27 кастрычніка Рассельгаснагляд выявіў прысутнасць геному чумы ў прадукцыі бабруйскага мясакамбіната. А да гэтага інспектары службы Расіі фіксавалі сляды віруса ў прадукцыі аршанскага, менскага і магілёўскага камбінатаў. Як будуть обиходзіцца ўсходнія суседзі без беларускай мясной прадукцыі, да якой яны прызвычаіліся? Рэпартаж нашага корэспандэнта з Браншчыны.
Жыхары памежнай Браншчыны, з кім давялося гутарыць, ужо не ўяўляюць свайго стала без беларускай прадукцыі і малочнай, і мясной. Калі не маюць магчымасці купіць беларускія харчы ў сябе дома, едуць на закупы ў Гомель ці іншыя памежныя гарады. Аляксандр з расійскага Новазыбкава.
Ну, это я вот приехал с родичами продуктов купить. Колбаски хорошие у вас такие, вот всегда мы берем. И молоко, и сырку немного, и того, и того.
Спадарожніца расейца дадае.
У вас все хорошее, все гостовское, качество нравится.
А Гамельчук Михаил, які жыве каля еўрааптаўскай крамы, даўно заўважыў цікавасць расейцаў да беларускіх харчоў.
Мясныя, малочныя прадукты, напіткі всякі, ўсё падряд, ўсё бегаць. Нічога не брэзуюць, короче. Ты ж прыязаць машынамі, загружаеце, паехаць. Так а шо, если у людзей нечо есці там, ну так уследуеш, дзяліцца надо, мы ж браці вроде бы. Хай верут, ну шо зделаеш? Прадукты-то у них какие, у них же все хімія, а у нас-то более натуральные. Если б не было хороших продуктов, так они сюда не ехали никак. И не гребли. Вроде бы такая страна Россия, к нам ехать к нищим, как они говорят. Это удивительно. Пусть берут на здоровье. Это же наша экономика, нам подъем. Где они везут к нам сюда? Пусть везут. У нас пока, слава Богу, с продуктами все же нормально.
Рады россияцы белорусским харчам, коли есть магчимость купить их непосредственно на территории России. У невеликим городку Почепе, что неподалек от Бранску, тамтейшие жихары с повагой ставятся до мясной и молочной продукции, вырабленной белорусскими предприятиями. И нават думки не допускают, что у ёй можа знайсціся некая непридатная для человека непотребщина. Говорить жихарка Почапа Алена.
Ваши вот привозят нам продукты на рынок, колбаса, там, мясо, вот эти вот молочные продукты. В магазинах продаются. Хорошая продукция белорусская. Мясная хорошая продукция. Вот у нас магазин тоже здесь, в центре. Колбасу мы берем, хвалят ее, не разбирают. Минская по ценам дешевле, чем наша. И по качеству лучше.
И горожанка Валентина так само нахваливая белорусские харчи.
Мы только белорусское стараемся брать продукты. Все, и молочку, и колбасу. Оно качественно, оно и было раньше качественно, и сейчас. Как осталось, так и осталось.
Тем часом Россия, коли треба натиснуть на Беларусь, периодично обвещая войну белорусским продуктам, то молочным, то мясным, ведаючи проважкую их долю у национальном экспорте. Что до знойденных нібыта следов вирусу африканской чумы свиней, то Інтэрнэтная супольнасць на заявы Рассельгаз нагляду адрэагавала досыць рэзка. Калі ёсць нейкі геном АЧС, то прыйшоў ён менавіта з памежнай Расіі, дзе афіцыйна рэгіструюцца выпадкі гэтай смяротна небяспечнай хваробы для жывёлы. Некаторыя іншыя назіральнікі наагул схільныя лічыць, што заявы службы ветэрынарнага і фітасанітарнага кантролю Расіі гэта рэакцыя на выказванне Лукашэнкі на прэсавай канферэнцыі для прадстаўнікоў расійскіх СМІ наконт таго, што беларусы не дадаюць у сваю каўбасу крухмал і туалетную паперу.
Рэпартаж з Браншчыны. Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. І ў эфіры выніковая гадзіна свабоды з Аленай Ціхановіч. Курс расійскага рубля за апошнія два месяцы ўпаў на 20% і дасягнуў узроўню 43 рублі за амерыканскі даляр. Якія наступствы для беларускай эканомікі можа мець падзенне расійскага рубля? Ці трэба беларускім уладам больш актыўна дэвальваваць нацыянальную валюту ў след за расійскай? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Змітер Крук.
Падение российского рубля идет такими худкими темпами, что уже примушает задуматься над питанием, как это может поуплывать на белорусско-российский товарозворот, на экспорт белорусских товаров и так далее. Уже есть поведомление, что белорусский экспорт, он повеличивается у товарном выражении, але не павелічваецца ў грашовым выражэнні, паколькі, ну, можна сказаць, беларускія тавары таннеюць, за іх сталі менш плаціць за курсы расійскага рубля. Як вы бачыце наступствы гэтага працэсу?
Безумоўна, калі мы кажам толькі о динаміцы расійскага рубля, то гэта негатыўна уплывае на перспектывы беларускага экспарту і таварным выглядзе, і выглядзе экспартных коштаў, якія мы атрымаем. У таварным выглядзе сёння мы маем некаторыя дадатныя тэндэнцыі, пазітыўныя тэндэнцыі, дзякуючы хутчэй за ўсё гэтым санкцыям і таму, што экспарт харчовых прадуктаў мы ў верасні, кастрычку, хутчэй за ўсё істотна павялічылі. А па астатніх пазіцыях здесь безумоўна на уплыў.
Як можа курс расійскага рубля, ягонае падзенне ўплываць на курс беларускага рубля? Хаця беларускі рубель прывязаны да трох валют, але безумоўна, што расійскі рубель мае на яго даволі вялікі ўплыў. Беларускія эканамічныя ўлады ці павінны яны таксама дэвальваваць беларускі рубель у пэўнай ступені след за расійскім?
Наколькі я разумею логіку ўлады, у іх зараз ёсць пэўна супярэчнасць у іх дзеяннях, а з аднаго боку яны бачаць гэтае пагаршэнне экспартнай канкурэнтаздольнасці на расійскім рынку, а з другога боку на іх паводзіны ўплывае тое, што асноўнай валютай для прыняцця рашэнняў на ўнутраным рынку з'яўляецца даляр ЗША. То бок трэба выбіраць або следаваць дынаміцы расійскага рубля, або захоўваць нейкі прыцэп да расійскага рубля. І як мне падаецца, улады ў гэтай сітуацыі вырашаюць дзейнічаць наступным чынам. Яны спадзяюцца, што гэтае падзенне расійскага рубля будзе не такім доўгатэрміновым, і тады ў гэтым выпадку, калі расійскі рубель стабілізуецца на, скажам, тым узроўні, якім ёсць сёння, павольна, там на працягу 2-3 месяцаў узнавіць парытэт з расійскім рублём, то бок зрабіць дэвальвацыю больш плаваючай у адносінах да даляра. А калі дэвальвацыя расійскага рубля будзе больш працяглая, калі гэтая тэндэнцыя зацягнецца на год або другі, вось такая тактыка дзеянні беларускіх уладаў, яна ўжо не спрацуе. І таму зараз узнікае пэўная супярэчнасць, і даць якую-небудзь параду, як трэба найбольш правільна, найбольш рацыянальна рабіць, мне здаецца даволі цяжка.
Эканаміст Змітер Крук у бліц-аналізе свабоды. Сёння мы пыталіся ў гарадзенцаў, ці непакоіць іх тое, што ў Расіі імкліва абясцэньваецца рубель, і як гэта дэвальвацыя можа адбіцца на Беларусі.
Как только Россия будет девальвация, нас, потому что нас экономики завязаны. Будет обвальная девальвация в любом случае, если санкции не отменят Евросоюз, потому что это все завязано, все. Экономика России завязана, нефть падает, цены падают. Понятно, у нас это тоже отразится, конечно.
Таким чином, как который был 3 года назад, обесценится рубль.
Конечно, это въезд это на нас, потому что у нас очень много товаров из России приходит к нам, соответственно, от рубля зависит цена. Если рубль будет падать, значит, у нас будет цены на товары повышаться.
Ну, это зависит от того, как у нас будет наш рубль держаться.
Вы знаете, такая вещь есть. Пока нашему батьке еще никто условия не ставил. Поэтому я не знаю, откуда и как, но он всегда выкручивает.
Разве когда-то по-другому? Но все время, по-моему. Мы, может, уже переживали тройное падение курса, так что я думаю, что мы уже привиты.
У нас только может расти доллар еще больше, и это нам будет вообще очень тяжело.
Терпение белоруса, наверное, это безгранично.
Будем куплять белорусское.
Это все вот это временные трудности у них, я так считаю. И, ну, возможно, где-то у нас тоже. Ну, конечно, мы где-то немного завязаны, но меня как-то это не очень волнует. Это не впервые, понимаете? Мы, наверное, к этому уже привыкли. То есть мы себя прокормим по-любому. Боль будет насадим и будем есть.
По-моему, она уже отбилась. У нас упадает курс рубля, но, естественно, будет доллар и евро. Раз курс доллара растет и белорусского рубля, значит, у нас меньше остается белорусских рублей. Но на сегодняшний день, если в целом говорить, дай бог, чтобы хуже не было.
Не знаю, мне кажется, конечно, это отразится и на нашем рубле. Мне тоже кажется, взрос цен будет. Ну, потому что, вот я уже смотрю, когда заходила в магазин, даже обычное масло уже 18 тысяч стоит. Но это как-то тоже уже, мне кажется, это, конечно, у нас тоже отразится.
Такие меркования мы почули у Гародни, и про схвилину мы вернемся до нового парадку продажу леков у аптеках. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Рада Еўразвязу сёння вырашыла працягнуць візавыя і фінансавыя санкцыі ў адносінах да Беларусі яшчэ на год. Аднак з чорнага спісу выкрасленыя 24 асобы і 7 арганізацый. Міністэрства аховы здароўя змяніла парадак продажу лекавых сродкаў у аптэках. Цяпер аптэкі забіраюць рэцэпты ў грамадзянаў, якія набываюць лекі за поўны кошт. Расія збіраецца забараніць увоз беларускай свініны і прадукцыі з яе. Федэральныя службы зноў тлумачаць гэта слядамі афрыканскай чумы. Паводле звестак ААН, у Беларусі колькасць часовых перасяленцаў з Украіны перавысіла 30 тысяч чалавек і працягвае расці. Міністэрства аховы здароўя змяніла парадак продажу лекавых сродкаў у аптэках. Цяпер аптэкі забіраюць рэцэпты ў пакупнікоў, якія набываюць лекі за поўную цану. Паводле Міністэрства аховы здароўя гэтая мера дапаможа ўдасканаліць забеспячэнне насельніцтва лекамі, а таксама пазбавіцца ад самалячэння. Акрамя таго, пры хранічным захворванні схема лячэння праз некаторы час мае патрэбу ў карэктаванні, а часам і ў поўнай замене, так тлумачыць міністэрства. Як навацыя паўплывае на працу дактароў, якія выпісваюць рэцэпты, і чым небяспечная для хранічна хворых, у матэрыяле Кацярыны Зайкоўскай.
Урач, кіраўнік інфармацыйна-кансультатыўнай установы «Шэгамедкансульт» са Слоніма Іван Шэга, лічыць, што такая навацыя не абгрунтаваная. Моцныя лекі і так заўсёды прадаваліся толькі пры наяўнасці рэцэпту, які пры продажы забіралі.
У нас ёсць прэпараты, якія заўсёды выпісваліся і выдаваліся толькі па рэцэпту. Гэта псіхатропныя розныя, там вельмі моцныя лекі і так далей. А асноўная маса лекарств, яны вялікай некай небяспекі для людзей, яны не ўяўляюць сабою.
У адзіным каментары Міністэрства аховы здароўя адзначаецца. Новая інструкцыя дапаўняецца нормай аб тым, што лекавыя сродкі выпісваюцца пацыенту не толькі з улікам дыягназу ўзросту і парадку аплаты, але і з улікам даступнасці па цане. Гэта азначае, што ў першую чаргу выпісваюцца прэпараты, якія закупленыя па выніках дзяржаўных працэдур закупу лекавых сродкаў. Іван Шэга бачыць у гэтым жаданні дзяржавы збыць пацыентам лекі айчыннай вытворчасці ў межах праграмы імпартазамяшчэння, хоць замежныя аналігі часта бываюць больш якасныя і больш эфектыўныя.
У звязку з тым, што спачатку яны ўвялі, што павінна быць беларускія ўсе лекі, вось гэта некім чынам з гэтым звязана, таму што, мабыць, будзе потым дана каманда выпісваць тыя беларускія лекі замест імпартных, як імпартазамяшчэння. Можа быць, з гэтым звязана. Тут гадаць цяжка, таму што сэнса вялікага ў гэтым няма. Ну чаму ў Еўропе там рэцэпты выпісваюць? Таму што там страхавая медыцына, там чалавек атрымлівае усе лекі, а потым яму аплачваецца ўсё. Гэты рэцэпты, які ён патраціў грошы, ну вяртаюцца грошы. У нас жа няма гэтага, поэтому у нас і сэнсу вялікага няма.
У сувязі з неабходнасцю кожны раз мець рэцэпт на прэпарат, і пацыенты, і дактары сутыкнуцца з праблемамі павелічэння чэргаў на прыём і неадпаведнасці лекаў, выпісаных у рэцэпце, і тых аналагаў, якія будуць у продажы ў аптэцы, лічыць Іван Шэга.
Вельмі многа розных аналагаў лекавых сродкаў у аптэках. Па назвах яны аднолькавыя, але вельмі шмат розныя фірмы выпускаюць. Вот пришел ты до доктора, выписал один препарат, а в аптеце это побач с собой этого препарата нема, есть аналог. Так вот как будет? Будут выдавать этот аналог, ты отправишь тебе снова аптеку, как ты выписал. Потом хворые, хронично хворые, какие там годами принимают эти препараты, им каждый раз бегать в аптеку. Что будут достатковые черги проблемы, так это однозначно, потому что зараз уже и докторы стонут, и хворые стонут, у нас же все доводят до абсурда. Я лечу, что это некая такая компания, совсем разумная, это все компании, что у нас проводят.
Мянчанка Валянціна Пахамовіч, якая атрымлівае ў аптэцы лекі бясплатна, ужо сутыкнулася з праблемай, што мусіць мець рэцэпт на прэпарат. Жанчына ў разгубленасці. У раённай паліклініцы ўжо 2 гады як няма тэрапеўта, і выпісаць рэцэпт проста няма каму. Хацела б купіць за грошы, не прадаюць, бо няма рэцэпту.
Лекарства мне выдаюцца па рэцэпту, потому што ў мяне хранічнае забаляванне, і мне па забаляванню паложана бясплатна. Таму рэцэпт забіраюць у мяне кожны раз у аптэцы, тому што этот рецепт идет как отчетная, ну, вместо чека. Но сейчас даже в платных, вот там, где раньше можно было купить без рецепта, сейчас уже дают только по рецепту врача. Но рецепт, так как у нас сложная ситуация с врачами, вот я, например, не выписала рецепт, ходила вот во вторник, не выписала. Старшая медсестра была во вторую смену, там 2 терапевта, которые, ну, в общем, мне сказали, не выпишут. Я пошла, зашла в аптеку, мне без рецепта не дали такой платной аптеки. Я поехала без рецепта. То есть рецепт сейчас нужен в любом случае и каждый раз.
Сьогодні наші кореспонденти вивчали реакцію на новий порядок продажу ліків у аптеках.
Гость кафе «Европа» Андрей Курков. Один из найбольш відомих у Європі українських письменників. Ягоныя книжки перекладзеныя на больш чым 30 замежных моваў. Андрей Курков піша на расійскай мове, але лічыць сябе украінскім пісьменнікам. Як гэта магчыма? Чаму расійская мова ў культуры сёння ўжо не вызначае адназначна расійскай культурнай і нацыянальнай прапіскі? Пісьменнік адказвае на пытанні Яна Максімюка і Сергея Шупы. Вядзе перадачу Ян Максімюк.
Урывак гэтай гутаркі вы пачуеце крыху пазней у эфіры. Паводле звестак АН, у Беларусі колькасць часовых перасяленцаў з Украіны перавысіла 30 тысяч чалавек і працягвае расці. Кожны з іх прывёз у Беларусь не толькі свой боль і свае праблемы, але і погляды, і перакананні. Корэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней пагутарыў з уцёкачамі захопленага вайной Донбасу, якія знайшлі працу і прытулак у Беларусі.
22-гадовы Андрэй Гініг з жонкай і двума дзецьмі прыехаў са Славянску Данецкай вобласці і за некалькі месяцаў добра вывучыў геаграфію Беларусі. Шукаючы працу, па чарзе спыняўся ў Лунінцы, потым на Капыльшчыне, цяпер уладкаваўся будаўніком у Дзятлаве. Пра вяртанне на радзіму пакуль не думае, апасаецца мабілізацыі ці ў апалчэнне, ці ў нацыянальную гвардыю. Воевать Андрей не хоча, хоть ворога для себе вызначил.
Украинская власть, скажем так, не пошла, точнее, на уступки Юго-Востоку. И тогда, как раз вот, когда его президента был, сразу ввели несколько законов по поводу и русского языка. Как раз тогда Ирина Фарион, у нее была очень русофобская позиция, да и сейчас есть. Она тогда очень активно выступала насчет того, чтобы урезать права русскоязычного населения на Украине. Чуть ли не вплоть до расстрелов, гонений и т.д. и т.п. И вот в тот момент уже Юго-Восток начал вставать. Начали брать свои руки. Да и сейчас я как бы читаю, то есть общаюсь с людьми, которые там находятся, которые там были еще до того, как я уехал, то есть они уехали позже, сами рассказывали, то есть, что они никаким образом не вступали в прямые столкновения с ополчением Донецкой Народной Республики. Они только исключительно брали и отрабатывали по городу артиллерии.
Опынувшись в безпеце, молодой человек заявляет, што не лічыць украінскую ўладу легітымнай. Маўляў, паколькі ў Кіеве данецкіх і дагэтуль за людзей не лічылі, то ўсход цяпер адказвае ўзаемнасцю.
Реально, власти не было никакой. Был клоном, я его не назову, но марионетка, наверное, чья-то Турчинов, который был его президента, заодно он был в Верховной Раде спикером. Чисто по Конституции Украины не может один человек быть и спикером Верховной Рады, и президентом, или даже исполняющим обязанности президента, хотя такого ни в одной стране не было. Но вот в Украине он появился. А почему невозможно такое? Потому что в Украине была власть, которая разделялась между президентом и Верховной Радой. Например, опять же, принятие законов. То есть, если Верховная Рада хочет принять закон, президент может это как-то оспорить. Либо наоборот, то есть, со стороны президента какие-то действия, то Верховная Рада может депутаты оспорить его действия. А так как это один и тот же человек, это, ну, реально просто взяли всю власть в свои руки. Давайте мы немножко, я побуду королем. Я могу казнить, могу миловать, могу все, что хочу, что и делать.
Але ёсць сярод уцікачоў і носьбіты принципово інших поглядов на подеи, что разгортываются в Украине. Ярослав Міханюк з'їхав з-под Маріуполю, ратуючися якраз от так званих ополченців. За бандеровську позицію йому просто пораїли звалювати, не чекаючи неприємностей. На радзіме спадар Ярослав займаўся фермерством. У Беларусі сям'ёй часово отабарилися у приватным доме сваякоў жонки на ускрайку городні. Подпрацовує на мясовым рынку, статус утекача пакуль не просить. Каже, что як только ситуация нормализуется, одразу ж вернется назад. Интегроваться у хаврусницкие союзы под протекторатом Кремля не жадая.
Не, ну честно, я против тому же союза, потому что это все неправильно, это все туфта. Это кто-то там хочет конкретно за чем-то заработать. Все. Что сейчас, даже это бывает. Все нормально, торгуйте, пожалуйста, возите, вывозите. В Краснодара приезжают машины, так или нет? Да, пошлину валят, батька. Логично, что так. Да. Есть нормальные отношения, торговые, работать себе, все. Ну, что-то. На смысл, да?
Ну, вот, ну, это Европа.
Ну, это Европа. А зачем от тебя из Европы пускай будет?
Маркетолог Алена Потоцька приехала со Скадовску Херсонской области. Покуль живе у Менской Сябровки, навод уладковалась на полставки по своим профилям. Шукая кватеру в столичном пригороде, каб не узабаве перевести и мать и пенсионерку. Скадовск хоть и далеко от эпицентру конфликту, але теперь он помежный форпост с Крымом, який сёлета был аннексованы Россией. Девчина не верит, что после аннексованной Паўыспы, якая раптом стала спрадвек российской, наступным и кончатковым припынком Москвы станет так званая Новороссия. Тому период непевности хочет перечекать у более спокойном месте.
В большинстве, конечно, если взять так сверху, да, вот всю эту ситуацию, мне кажется, что основная часть это кому-то интересно, и что-то проплачено, то есть людьми играют. Потому что на самом деле население не хочет ни с кем воевать, как бы с кем воевать. Тут наши дедушки, бабушки, братья, сестры, вот даже на примере какой-то локальной такой единицы, обычный двор, да, вот во дворе там несколько домов. Проживает где-то 80 человек, сколько семей. Знаю я их всех лично, с кем воевать. Во дворе, ну, то есть, как бы, как, с кем воевать, кто воюет. И так вот можно взять и разобрать полностью, например, Херсонскую область. Много где езжу, например, в Виннице была, там, в Николаеве была, в Одессу. Ну, куда, кто пойдет. Да, но мне кажется, это навряд ли местное.
У Беларуси колькость часовых переселенцев из Украины перевысила 30 тысяч человек и протягивая расти. Справді докладную лічбу достатково складана, поскольку державные структуры не горять особливым жаданием брать вымушенных мигрантов на официальный улик, обкладаючи процедуру регистрации множеством умовов, как бюрократичных, так и финансовых.
Сепаратисти тим часом призначили у Донбасі свої вибори у парламенти ДНР і ЛНР. На 2 листопада. Эксперты, яких сёння опытала Радио Свобода, лічаць правядзенне гэтых выбараў парушэннем менскіх дамоўленасцяў.
Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань назвал хлуснёй заяву МЗС России об тым, что выборы 2 листопада отповедают Минским домовленностям и цалком правомерные.
МИД России сказал неправду, в общем-то, в очередной раз. Вот я открываю протокол, официальный документ, подписанный, соответственно, послом РФ в Украине Зурабовым. Значит, где написано, что местные выборы в Донбассе проводятся в соответствии с законом Украины о временном порядке местного самоуправления. То есть выборы в районах, которые контролируются боевиками, согласно этому протоколу, должны быть проведены в соответствии с законом Украины о местном самоуправлении. То есть, конечно же, проведение так называемых выборов, так называемые парламенты, полностью противоречит договоренностям. Это если мы говорим о юридической стороне. Ну и с фактической стороне мы понимаем также, что никто этого, этих так называемых выборов не признает, кроме России. Ну, не может быть Никарагуа.
Поводле ягоных словов, принявший закон об адмысловом статусе особных районов Донбассу, Киев зрабил вельми великий крок на сустрыш сепаратистам. Але калі гэтые соступки не успрымаются, то тады и Украина может быть вольная от узятых на себе у Менску обовязанню. При гэтым Гарань не упэўнены, что Москва сапраўды признае выборы и тым больше незалежность сепаратистских республик, бо гэта може выклікаць новую хвалю санкций с боку Захаду.
Со стороны Кремля вот эти заявления о том, что Россия признает выборы, это может быть блефом, это может быть тестированием как бы позиции Запада. Но на что пойдет Кремль на самом деле, казать очень сложно.
Меж тым российский политолог Дмитрий Орешкин лічыць, что Россия обовязково признае выборы у ДНР и ЛНР, бо сёння Кремль не мае іншага выбару. На ягоную думку, непрызнанне Крамлём гэтых выбараў будзе ўспрынята як адкрытая здрада і сярод сепаратыстаў, і сярод часткі ўладных элітаў Расіі. Але і анексаваць гэтую тэрыторыю Масква не можа, таму што гэта выклікае новы міжнародны скандал, і плюс да таго, у Расіі няма грошай на падобны праект.
Идеальный вариант был бы создать какую-то непризнанную республику типа Приднестровье, это с тем, чтобы формально за все это отвечала Украина, с тем, чтобы ранние выплаты пенсии и еще там со всякие экономические проблемы, ответственность, во всяком случае, риторическим образом возлагалась бы на Киев. При этом реальное управление и реальные рычаги власти находились бы в Кремле, чтобы в нужный момент можно было немножко разворошить этот улей и создать трудности в Украине. Так что это будет то самое второе Приднестровье, которое, как горячую картошку, лучше запихнуть за шиворот Украине, а не брать на свой кошт.
Але при этом официально признавать независимость ДНР и ЛНР Россия худшей за все не будем.
Выборы признают, а статус остается неопределенным. Потому что, ну так откровенно признать, настоятельный статус этих республик – это достаточно жесткое решение, и тоже есть риск нарваться на следующую волну санкций. Вот такие будут половинчатые шаги, это то самое хождение по лезвию ножа, Владимира Путина хорошо получалось в международных отношениях. За признание выборов Евросоюз на следующую волну санкций, наверное, не готов. Им же это тоже не хочет. Они как раз понимают, что это бьет и по экономике Европы тоже. Хотя в большей степени, конечно, бьет по России.
Что тычется лёс минских домовленностей, то, на думку Орешкина, выборы у ДНР и ЛНР зусим не означают их ликвидации. Москва просто будет казать, что эти выборы прошли у отповедности с Минской домовой.
Сами луганские и донецкие лидеры неоднократно говорили, что они эти даже договоренности особо не подписывали, а присутствовали только в качестве наблюдателей. Они Захарченко говорит, что мы еще должны завоевать Славянск и Мариуполь. То есть, когда надо, говорят, что минские договоренности работают. Когда не надо, они говорят, что минские договоренности — это клочок бумаги. Это все нам знакомо со времен товарища Сталина. Так что вы можете считать, что минские договоренности кончились. А для Москвы выгодно делать вид, что минский процесс продолжается, и Москва изо всех сил работает в укреплении мира, стабильности и демократии, в частности, вот обеспечивая для свободолюбивых граждан этих двух провозглашенных республик свободу выбора. Поэтому этических ухищрений здесь будет куча, и будут честные глаза, и даже некоторый пафос общегражданский, демократический. Не следует недооценивать лицемерие наших кремлевских вождей.
Кажа российский политолог Дмитрий Орешкин. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Рада Еўразвязу сёння вырашыла працягнуць візавыя і фінансавыя санкцыі ў адносінах да Беларусі яшчэ на год. Аднак з чорнага спісу выкрасленыя 24 асобы і 7 арганізацый. Міністэрства аховы здароўя змяніла парадак продажу лекавых сродкаў у аптэках. Цяпер аптэкі забіраюць рэцэпты ў грамадзянаў, якія набываюць лекі за поўны кошт. Расія збіраецца забараніць увоз беларускай свініны і прадукцыі з яе. Федэральныя службы зноў тлумачаць гэта слядамі афрыканскай чумы. Паводле звестак ААН, у Беларусі колькасць часовых перасяленцаў з Украіны перавысіла 30 тысяч чалавек і працягвае расці. У Польшчы пачалася працэдура пазбаўлення віду на жыхарства карэспандэнта інфармагенства Расіі сегодня Леаніда Свіридова. МЗС Польшчы ўжо пазбавіў журналіста акрэдытацыі. Паводле польскіх СМІ карэспандэнта Свіридова падазраюць у шпіянажы, а таксама ў дзейнасці, якая выходзіць за рамкі абавязкаў журналіста. Польскія ўлады падазраюць Свіридова ў дзіўных сувязях з бізнесам і лобі. 29 кастрычніка ў абарону журналіста выступіў МЗС Расіі. Леонід Свіридаў паходзіць з Беларусі і раней працаваў уласным карэспандэнтам расійскага тэлеканалу РТР у Менску. Ён даў інтэрв'ю карэспандэнцы «Свабоды» і Нестудзінскай.
Леонид, а колькі гадоў вы працуеце ў Варшаве?
Я в Варшаве вообще работаю с 2003 года, но это уже получается 11 лет.
Пазбавілі вас акрэдытацыі з якой формулёвкай? Як тлумачылі, чаму, за што?
Формулировки никакой нет. В документе написано, что у меня аннулируется аккредитация, и я не могу пользоваться титулом иностранный корреспондент, аккредитованный в Польше, и дальше при исполнении своих журналистских обязанностей. То есть я могу исполнять свои журналистские обязанности, не имея такого статуса иностранный корреспондент, аккредитованный при МИДе Польши. Никаких формулировок иных нет. В документе не написано, в общем, ничего.
Допустим, у Беларуси не может працевать журналист на замежные СМИ без аккредитации. Его штрафуют, будут проблемы.
Нет, в Польше это возможно. Более того, я потом разговаривал еще с пресс-секретарем польского МИДа Марчином Войчаковским и спросил, могу ли я работать в Польше как журналист без аккредитации МИДа. Он сказал да, потому что польское законодательство не регулирует эти вещи. Могу.
Зараз польскія СМІ пішуць, што падазраюць вас у шпіянажы, але няма доказаў. Вось як гэта так?
Є сёмкай польскае слова трудна. Ну, если нет доказательств, то и нет этих доказательств. Я человек публичный. За все эти годы, я считаю, если польские спецслужбы хотели, они наверняка хотели и пытались что-то искать и делать, то они уже просмотрели всю мою электронную почту, прослушали все мои телефонные разговоры. Ну, слушайте, если за столько лет они ничего не нашли, а найти было просто невозможно, потому что этого нет, потому что я-то знаю, что я чист. Ну, о чем говорить? Ну, какой шпионаж? Теперь, на самом деле, уже даже поляки не пишут, что это шпионаж. Это называется якобы белая разведка. Есть такой термин в Польше, странно удивительный. Белая разведка заключается в том, что любой человек, не только журналист, занимается белой разведкой. То есть читает газеты, смотрит телевидение, слушает радио. То есть мы черпаем информацию из официальных источников. Ну, собственно говоря, все журналисты берут информацию из официальных источников. В этом заключается работа журналистов. Читать газеты, смотреть телевидение, слушать радио, комментировать ситуацию. В Польше это называется белый вывод.
Дивные связи с бизнесом и лобби. Твоя деятельность перекручивала официальные обязанности журналиста. Как это можно потлумачить?
Работа журналиста – это очень широкое понятие. Если я с кем-то вечером пью кофе, встречаюсь где-то с кем-то, разговариваю, это что, не работа журналиста? Что касается лоббирования чего-то и кого-то интересов, я считаю, что это обвинение тоже абсолютно абсурдно. Вся организация пресс-туров – это что, лоббирование каких-то действительно интересов? Слушайте, ну я организовал массу пресс-туров, потому что агентство РИА Новости каждый год мы организовываем 2-3 больших пресс-тура. Ну, я, например, организовал пресс-тур польских журналистов для «Газпрома», когда начинали тянуть нитку Nord Stream. Совершенно точно помню, что поехала группа польского телевидения. Нынешний садкор польского телевидения в Москве – Яцек Гачинский. И Гачинский теперь тоже сидит в Москве и боится, что тоже у него лишат аккредитацию. Российский МИД.
Польский воевода распочал процедуру позбавления виду на жихарство. Что это означает и чем это может скончиться?
Я получил официальное уведомление о том, что воевода Мазовецкий начал эту процедуру. Меня приглашают на собеседование 19 ноября на основании представления агентства внутренней безопасности. Вообще ситуация абсолютно беспрецедентная, потому что, по-моему, это вообще такой первый случай в истории Польши. Поэтому даже я не знаю точно до конца, как выглядит эта процедура еще. Если решение, опять же, негативное, соответственно, я должен через 30 дней покинуть страну. Если власть считает, что так нужно, то власть может это сделать.
Леонид, несколько годов тому у тебя были проблемы у Чехии. Зараз у Польши. Ты это не связываешь?
Что касается тех смешных чешских историй, то они совершенно не связаны с этой польской. Вообще, я считаю, что все это происходит объективно на общем фоне антироссийской истерии. Конечно, все это связано с Украиной, с Крымом. Конечно, все это связано с выборами на Украине. Ну, Путин ищем шпионов, Польша ищет шпионов.
Вообще, отношение к россиянам, российским журналистам в Польше изменилось?
Изменилось вообще к русским отношениям. Потому что правительство приняло позицию, что Польша находится практически в состоянии предвоенном. И это накручивается со всей силой страсти. На самом деле, изменилось отношение ко всем журналистам.
Сказал у интервью «Свободе» российский журналист у Польши Леонид Свиридов. Червінський краєзнавця Володимир Дорогуш недавно видав книгу, у якій розказав про своє дослідження масових розстрілів мирних громадян у червені у кінці 30-х, початку 40-х годів. З автором книги зустрівся Михайло Скубла.
Спадар Володимир, скажіть, чому ви взялися за цю тему сталінські репресії на Червінщині?
Зовсім не тому, що я покривджений совєтською владою. От жінка моя з Капеля, обидва її дядьки, відомі білоруські поети Нічипар Чернушевич і Микола Федорович шмат годів провели у совєтських турмах, був покривджений увесь наш народ.
А где на Червенщине находятся места массовых расстрелов? Эти все они ведомые?
У нас таких мест шмат. Перш за все, это сама турма. Ров за могилками. Это 200 метров от турмы. Загорье на полдневый заход. Там три вялизные могилы. Далее еще трошки у бок Мариной горки. Высокий стан. Там от 12 до 18 могил. Еще одно место передвоенных расстрелов – это Дубов мост по Могилевце у бок Менска. Далее, у 41-м годе, человек 200 расстреляли ля Куколевской поворотки. 55-й километр шаши Минск-Могилев. И самые опошние, кого расстреляли у 41-м годе большевики, это урочище Цагельня.
Вы, спадар Владимир, опытали десятки сведок, их сведчами увайшли у вашу книгу. Про что они вам рассказывали и что вас наибольше уразило?
Уражило то, что никак ніякої управи на гэта беззаконне не было. Расстрэльвалі каго хацелі. Валяліся сотні трупаў, ніхто іх не лічыў. Па загаду нямецкага каменданта былі закапаны.
А чаму толькі пры немцах пахавалі расстраляных? Людзі што, баяліся?
Баяліся, баяліся потым расказваць. Вы ведаеце, сюды пасля вайны прыязджалі агенты КДБ, сустракаліся з гэтымі людзьмі, якія закопвалі парэшткі і патрабавалі нікому пра гэта не расказвайце.
Раскажыце пра саму турму, паколькі менавіта з яе пачыналіся расстрэльныя канвоі.
Расстрэльвалі і ў самой турме. Урэшце рэшт я патрабаваў, каб там улады разам з палякамі, з літувісамі музей гісторыі палітычных рэпрэсій зрабілі. Улады не зрабілі гэтага, прадалі прыватнай асобе. Там, дзе на працягу стагоддзя ліліся слёзы, лілася кроў, будзе нейкае увесялітельнае завядзенне, тыпа бульбаш-хола.
Чэрвінскі краязнаўца Уладзімір Дарагуш. Ну а госцем кафе «Еўропа» быў украінскі пісьменнік Андрэй Куркоў. Прапануем кароткі ўрывак гутаркі.
Добрый день, вітає вас Ян Максимюк і запрашає на каву у кафе «Европа». Наш сьогоднішній гость Андрей Курков, один з найбільш відомих у Європі українських письменників. Ягоныя книжки перекладені на більш чим 30 заміжних мовах. Андрей Курков пише на російській мові, але лічить себе українським письменником. На початок ми пригадали письменнику, що в одній дискусії вокруг питання, чи Путін заступається за права російськомовних в Україні, і він сказав наступне: «Російська мова не належить Москві. Російська мова у рівній мірі відноситься до Києва, і Ізраїлю, і Кишиньова, і Мінську, і так далі». І він ще сказав, що Москва втратила монополію на російську мову кілька років тому. Ми попросили Андрея Куркова потлумачити це виказування. Кому тепер належить російська мова? І що сталося кілька років тому, коли російська мова, поводле його, відділилася від Москви?
150 лет назад возникло тут чуть больше уже государство.
150 слишком годов тому возникла держава Бельгия, и Франция стратила монополию на французскую мову. Пасля шматликих политичных дебатов французы приняли так званую формулу франкофонии. От того часу французская мова не належить Франции, але Франция мая право допомагать развитию франкомовной культуры. Тое самое поступово отбывалось с российской мовой, починаючи от развалу Советского Союза. И годов 5-6 тому это скончилось тем, что Россия признала, что российскомовность – это, так бы мовить, особная з'ява. У Франции есть премия франкофонии за наилепший твор на французской мове, а у России, поводле аналогии, возникла русская премия. В принципе, российская мова в разных регионах света развивается поводле своих уластных правилов, без диктату Института имя Пушкина в Москве и без, так бы мовить, подсправоздачности знавцам российской мовы.
Имени Пушкина Москвы и без, так сказать, подотчетности знатокам русского языка.
По Украине выходят книги Андрея Куркова по-российску и их переклады на украинскую. У России его выдают по-российску. Як он сам глядит на свою национальную прописку в литературе? И он украинский письменник, ти российский.
Дело, что я всегда с 91 года говорю, что...
От 1991 года я завсёды кажу, что я украинский российскомовный письменник. Я пишу про Украину, я належу в этой краине, а для России я российскомовный письменник с Украины. И они могут на это реаговать, как себе хочут. Мене у 2004 года у публичном месте у администрации президента при Суркове одна ведомая литературная дама обозвала украинским националистом, який пише на российской мове. И тады мои книжки наогул прибрали с книгарня у России на 18 месяцев, а выдавецтво АСТ разорвало все домовы. У 2006 годзе мяне ў Расіі пачало выдаваць выдавецтва «Амфара», але калі яно падпісала са мной дамову, ім званілі з Москвы і раілі не мець дачынення з гэтым аўтарам.
Званілі з Москвы і не саветавалі ім дзела з гэтым аўтарам.
Это был украинский письменник Андрей Курков. И завершая нашу годину эфиру гурта «Марокко» с песней «Пульс».